С глубокой древности книги имели особый, нередко сакральный смысл для человека. Несмотря на развитие книгопечатания в России в XVI веке, книги издавались еще весьма ограниченными тиражами и стоили дорого. Необходимость бережного отношения к ним являлась очевидной. В недавние советские годы чтение книг было общедоступным, но ценность каждого экземпляра понимали все от мала до велика. Книгу, например, непозволительно было взять грязными руками или небрежно бросить. О роли ее в современном обществе в одном из своих выступлений патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал так: «Сегодня мы настолько часто пользуемся книгой, что даже не обращаем внимания на то, что держим в руках уникальный памятник человеческой культуры, благодаря которому знания передаются не только горизонтально от одного человека к другому, но и вертикально, из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. В книгах сосредоточена мудрость человечества». Самара является родиной уникального древнего манускрипта, памятника церковной письменности, и очень символично, что богоспасаемый град, как говорит о Самаре в своем предисловии к рукописи переписчик, имеет началом своей литературы именно такое произведение. Отношение к нему, как к настоящему книжному сокровищу, особенно важно сохранить и передать потомкам. В начале 17 века Россия пережила Великую Смуту, время, ознаменованное гражданской войной, тяжелейшим политическим, экономическим, социальным кризисом. Эти события не обошли стороной и Среднее Поволжье. Многие города были разорены. Самара, основанная в 1586 году, из смутного времени вышла с наименьшими потерями и начала постепенно развиваться. Строились новые укрепления, посады, появились первые монастыри. В этот период робкого расцвета, а именно в 1628-29 годах, спустя всего 40 с небольшим лет после основания крепости, в ее стенах была создана первая книга Самары. Рукописный иллюстрированный сборник, включивший два известных произведения мировой литературы – «Повесть о Варлааме и Асафе» и «Житие Нифонта Константского». Первое из переписанных в Самаре произведений, «Повесть о Варлааме и Асафе», предположительно была создана в VII-VIII веках где-то в Центральной Азии и уже в древности существовала в различных версиях на различных языках. Ее греческая версия приписывается преподобному Иоанну Дамаскину. Повесть стала популярной во всем христианском мире, как на Востоке, так и на Западе. Это произведение сложно отнести к жанру житий. Оно скорее является своего рода средневековым романом, повествующим о смысле жизни христианина и его пути к Богу. Список, созданный в Самаре, в разное время принадлежал людям, сыгравшим далеко не последнюю роль в истории и культуре российского государства. Изначально рукопись была фамильной ценностью боярского рода Салтыковых. В середине XIX века ее купил основатель императорского общества любителей древней письменности князь Павел Петрович Вяземский. С 1932 года первая самарская книга, в числе других собраний, принадлежавших Вяземскому, хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Парадокс. Но долгие годы жителям Самары о рукописи вообще ничего не было известно. Открытие произошло благодаря усилиям нашего земляка, ныне живущего в Москве.
В 1998 году был начат большой международный проект по изданию многотомной православной энциклопедии. Этот проект начался по благословению преснопамятного патриарха Алексея II. И работая в этом проекте с самого начала, я подумал о том, что было бы важно и интересно, чтобы в нем моя малая родина, Самара, Самарский регион, Самарская епархия были представлены бы полно и достойно. И тогда я подумал, что нужно было бы иметь словник, то есть список статей, список слов, на которые были бы написаны статьи, которые бы мы, самарцы, хотели бы видеть в этом большом международном проекте. Вот с тех пор я этим занимаюсь и одновременно отслеживаю всю информацию, которая уже опубликована была в томах православной энциклопедии, так или иначе связанной с нашим регионом. И вот в 2005, наверное, это было году, ну, совершенно случайно, может быть, промыслом Божьим, я наткнулся в статье о Варлааме и Асафе, это, значит, статья на букву «В», на информацию о том, что среди многочисленных русских списков повести о Варлааме и Асафе выделяется самарский список, созданный в Самаре в 1628 году, который содержит 225 цветных миниатюр. Вот из всех русских списков этот список наиболее полный, интересно иллюстрирован. И была дана информация о том, что этот список хранится ныне в Российской национальной библиотеке в Петербурге, в отделе рукописи и шифрохранения. Когда я прочитал это, ну, я подумал, что, наверное, какая-то ошибка, не может быть такого, потому что, ну, все мы знаем, что от истории Самары 16, 17, даже 18 веков осталось очень мало сведений, а 1628 год – это, получается, 40 лет после основания самого города. То есть это фактически, ну, второе или третье событие в истории города. Я тогда обратился к автору этой информации, Анатолию Аркадьевичу Турилову, но Анатолий Аркадьевич меня уверил, что ошибки не может быть здесь никакой.
Для Самары, конечно, памятник важен исключительно, потому что как первый памятник, он просто должен, что называется, занесен быть в скрижали краеведения. И потом он все-таки дает представление не только о рукописи, но и о той остальной художественной жизни, которая была в Самаре 20-х годов. Поскольку мы можем на этом основании представить и хоть в какой-то мере стиль тех икон, которые стояли в самарских церквях. Ну и вообще все живописное, что было в Самаре этого времени. Потому что, как известно, у нас еще долго, в 17 веке, сохраняется та тенденция, когда художники универсальны. То есть миниатюрист, он может быть иконописцем, на что-то можно рассчитывать. То есть на самые старые памятники, ну, или так, на среднестарые памятники Самары можно рассчитывать. Вот. Потому что это же мастер, который работал над рукописью, он мог спокойно, в принципе, фрески писать.
Можно сказать, что изучением рукописи Андрей Макаров начал заниматься с благословения Анатолия Аркадьевича. За 11 лет плодами его посильных исследований стали научные публикации в разных, в том числе и в академических изданиях, несколько популярных статей в самарских СМИ.
Самарский манускрипт интересен во многих отношениях. Во-первых, это важный, интересный памятник церковной письменности, вообще памятник русской культуры, древнерусской культуры, поскольку дониконовский период, да, до патриарха Никона, это считается древнерусская культура. Помимо того, что он очень красив, очень интересен, он еще и представляет собой исторический источник. Из предисловия самарского переписчика к списку повести о Варлааме и Асафе, которая предшествует самому списку, и из помет на страницах рукописи мы можем черпать информацию, важную для самарского краеведения. В частности, изучая предисловие самарского переписчика и вот эти вот пометы, мы пришли к выводу о том, что рукопись в 1628 году здесь, в Самаре, была заказана тогдашним самарским воеводой Борисом Михайловичем Салтыковым. Это был достаточно известный известный человек, известный государственный деятель первой половины 17 века. Он был родственником царя Михаила Федоровича Романова, первого царя из династии Романовых, и занял очень высокие посты, государственные посты, в самом начале царствования Михаила Федоровича, уже буквально при его призвании на царство, еще в Костроме, весной 1613 года. В этом предисловии самарский переписчик, самарский писец, говорит о том, что список был сделан в Самаре именно вот в это время, в 1628 году. Он называет по имени себя, называет себя священником Афанасием и называет по имени иллюстратора, называет его рабом Божиим Петром.
Понятно, почему назван один. Это старая практика. Писать могут сколько угодно, а вот кого старший писец и руководитель работ захочет вставить в запись, это уже зависит сугубо от него. Захочет, он напишет только себя, как здесь. Тем более, что помогали наверняка ученики или дети, и поэтому считалось, что уже хорошо то, что ты поработал, вот потом вырастешь.
Явно, что эта книга, наша самарская рукопись, делалась церковными людьми, священником. Ну, так это и было в то время. И ясно, что вот книга делалась, была сделана на столичном уровне. Просто очень хорошее качество исполнения. Явно, что трудились какие-то приглашенные люди. Это были, ну, не пушкари, да, не местные вот стрельцы, не прохожие с улицы. И, видимо, эта работа занимала много времени, может быть, полгода, год или, может быть, больше. То есть сразу возникает вопрос, где непосредственно в Самаре, в каком месте могла выполняться такая работа. Может быть, в монастыре или в приходском храме.
Интересна история бытования самарской рукописи после Салтыковых, о которой тоже можно сделать некоторые предположения из записей, найденных в книге.
Известно, что Борис Михайлович скончался бездетным в 1646 году, и все его имения, все его имущество перешло младшему брату Михаилу Михайловичу, и, видимо, вот таким вот образом к нему перешла и самарская рукопись. И вот эти вот пометы были уже сделаны в то время, когда Борис Михайлович уже не было в живых, а рукопись принадлежала его брату и племяннику. Судя по переплету, рукопись, вот так, как она хранится в настоящее время, переплет этот был сделан на рубеже 18-19 веков в старобряческой среде.
Важное в истории самарской рукописи событие произошло в декабре 2011 года. Впервые за 79 лет хранения в Российской национальной библиотеке книга покинула ее стены и снова оказалась на родине. В епархиальном церковно-историческом музее состоялась выставка, посвященная древнему манускрипту. А в следующий раз о рукописи в Самаре заговорили только спустя несколько лет, в январе 2016 года. И снова рассказывал о ней Андрей Игоревич Макаров. Говорил о проблемах исследования памятника и о том, как необходима помощь самарцев в этом деле. Встречи прошли в духовно-просветительском центре «Кириллица» и в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Тогда еще и предположить было невозможно, что очень скоро дело все-таки сдвинется с места. Всего за несколько месяцев было предпринято много для того, чтобы ввести самарскую рукопись в научный оборот и представить широкой общественности. Андрей Игоревич издал отдельной брошюрой, названной «Первые литературные произведения Самары», предисловие к рукописи самарского переписчика. Издание включает факсимили текста предисловия, то есть фотографически точное воспроизведение оригинала, а также выполненные издателем транслитерацию текста, его перевод на современный русский язык и комментарии. Первое знакомство с этим изданием состоялось в Самаре 12 октября 2016 года в областной универсальной научной библиотеке.
Презентация сегодняшней книги – это, наверное, начало серьезного пути этой книги к читателю. Мы думаем, что и наши школьники, студенты должны будут познакомиться с этим произведением и понимать, что действительно история литературы и, соответственно, история культуры в Самаре, она имеет примерно такую же длительность, как сам город Самара. Уже тогда, когда здесь в основном были люди военные, нельзя было обойтись без художественного слова, нельзя было обойтись без искусства, без культуры, и уже тогда это здесь присутствовало.
Друзья мои, сегодня действительно эпохальное событие, потому что из глубины нашей истории, истории нам близко, нашего родного города, поднимается вот то на поверхность для общего изучения, что явилось оно вот, для 17 века, я думаю, тоже событием. Хотелось бы, чтобы это вот явилось толчком к изучению наших корней, наших русских православных корней, интересоваться, а что же читали наши предки, что их волновало больше всего. А вот эта повесть, она волновала, потому что она отвечала людям на многие вопросы. Ведь там введено много очень было притч таких мудрых. И многие, для многих это был как учебник жизни. Всех поздравляю с этим праздником. Божие благословение призываю на вас.
Спасибо Андрею Игоревичу. Он представил нам Самару иной, Самару в какой-то степени просвещенной или пытающейся стать просвещенной, и в то очень тяжелое для России время, в то время, когда только-только страна отходила от событий смутного времени. Он открывает Самару, как князь Засекин открыл Самару и создал кочевого сообщества, казачьего сообщества для всей Руси, так и Андрей Игоревич Макаров создает Самару княжную, приносит ее нам и дарит ее в подарок.
В течение всех этих лет исследованием занимаются энтузиасты-любители. Мне очень бы хотелось, чтобы самарские власти, самарская общественность, научная общественность поняла значение этого памятника и вывела исследование этого памятника на новый уровень. Я очень благодарен всем сотрудникам, всем коллегам, которые участвовали в исследованиях в течение всех этих лет. Мне хотелось бы назвать прежде всего директора епархиального церковно-исторического музея Ольгу Ивановну Радченко. Мы с ней много лет уже сотрудничаем. Большую помощь оказывает самарский историк, специалист по 17 веку Эдуард Львович Думан. Большую помощь оказал отец Максим Соколов. Нынешнее издание издано тоже на средства частного благотворителя. Прошу, так же как и самарский переписчик просит молитв о своем заказчике, прошу молитв об этом благотворителе, его зовут Алексей. Большую помощь оказывает самарский краевед, любитель лицевых рукописей Роман Владимирович Монтай.
Встретился Андрей Игоревич и с самарскими студентами, чтобы рассказать о рукописи, исторических фактов с ней связанных и преподнести в подарок брошюру.
Может быть, два слова уже сказать о фабуле, о сюжете самого произведения. Язычник царевич Иосаф воспитывался своим отцом, царем Абениром, в замковом таком пространстве. Отец, поскольку у него был любимый сын, отец решил оградить его от всех бед внешнего мира, так, чтобы сын не знал ни болезни, ни старости, ни смерти, вообще не знал о существовании таких понятий, таких вещей. Но, в конце концов, сын все-таки узнает об этом, очень печалится и встречает отшельника Варлаама, который и рассказывает ему о сути христианства. Эти разговоры Варлаама и Асафа имеют и догматическую, конечно, составляющую. Варлаам очень точно, очень как-то кратко так поясняет царевичу Асафу суть христианского учения. Царевич Асаф обрадовался, успокоился, понял смысл человеческой жизни, понял истину, в чем заключается смысл человеческой жизни. Он сам принимает крещение, а в конце концов убеждает своего отца принять крещение, в результате принимает христианство и весь народ этой страны. После смерти отца царевич Асаф отказывается от престола и уходит отшельником, если встречается с Варламовым. Он, значит, оканчивает свою жизнь в отшельничестве. Я передаю в библиотеку вашего колледжа, да? Вы идете с колледжа? Будете читать и изучать. В декабре 1613 года Борис Михайлович Сутков получает чин боярина, самый высший чин. Но вместе с братом младшим, который тоже был в высоких чинах, в высоких должностях, они злоупотребили этим своим высоким положением. В 1616 году, это совершенно известный уже исторический факт, не можем прочитать какой-то там историю, учебник истории, они действительно оклеветали перед царем его первую невесту, Марию Поповну, представили ее больной, в результате чего царский брат расстроился, Поповну были сосланы в Сибирь. Для чего они это сделали? Вероятно, потому что они боялись возвышения Поповна в результате, если этот брат состоялся. И в этом поддерживал мать царя, которая имела на царя очень большую влияние. Но в 1623 году это дело Попова было пересмотрено, эта клевета открылась. Вообще, на самом деле, такое дело, что это государственное в общем преступление. Другие могли поплатиться просто за это своей жизнью, но поскольку все-таки Салтыковы были родственниками царя, они были четырёхными братьями царя, они были высланы просто в свои дальние вотчины, а таким образом Борис Михайлович Салтыков и оказался в Самаре на воеводстве.
К слову, каждый может прийти в библиотеку имени Крупской или в любую другую, где хранится собрание православной энциклопедии, и полистать ту ее часть, которая для самарцев тоже является в своем роде уникальной.
В 2010 году вышел 24-й том православной энциклопедии со статьей «Иоанн Дамаскин». И редакция решила иллюстрировать эту статью, статья большая, иллюстрировать в том числе и миниатюры из самарской рукописи. И вот впервые здесь была представлена миниатюра из нашей самарской рукописи. Впервые под этой миниатюрой атрибуция была написана «Самара 1628-29 годы». До сих пор такой атрибуции быть не могло, впервые сочетание таких реалий. И буквально в феврале 2011 года состоялся визит тогдашнего президента Российской Федерации Медведева в Ватикан. Известно, что подарком римским папам со стороны президентов России служат как раз тома православной энциклопедии. Их дарят папам, начиная вот с Иоанна Павла II. И в феврале 2011 года, во время визита, Дмитрий Анатольевич Медведев подарил папе Бенедикту XVI именно этот 24-й том православной энциклопедии со статьей «Иоанн Дамаскин», с нашей самарской миниатюрой. И все новостные блоки обошла фотография, на которой Бенедикт XVI вместе с президентом Медведевым листает этот 24-й том православной энциклопедии, ну и, может быть, видит там нашу самарскую миниатюру.
В течение 8 месяцев 2016 года в Российской национальной библиотеке был подготовлен и в конце ноября выложен для публичного пользования интернет-ресурс с первой факсимильной электронной публикацией всей самарской рукописи и ее научными описаниями под названием «Книжное сокровище Древней Самары». Теперь каждый пользователь интернетом может увидеть первую самарскую книгу. Это важнейшее событие в культурной жизни Самары. Российская национальная библиотека совсем недавно приступила к такого рода публикациям своих фондов. В 2012 году была опубликована древнейшая русская летопись «Лаврентьевская». С тех пор, таким образом, издано всего несколько памятников из фондов библиотеки. Самарская рукопись теперь в их числе. Открытие ресурса о самарской рукописи стало возможным благодаря заведующей сектором древнерусских фондов отдела рукописей Российской национальной библиотеки Екатерине Владимировне Крушельницкой и молодому петербургскому культурологу Николаю Валерьевичу Буцких. Он проделал колоссальную работу. Практически в одиночку, безвозмездно, за 8 месяцев выполнил транслитерацию всего памятника, это свыше 850 страниц, и описание 395 миниатюр. Сайт получился очень содержательным. Там уже есть совсем новая, ранее неизвестная информация. Например, оказывается, бумага, на которой написан манускрипт, была привезена из швейцарского города Базеля, а записи на первой чистой странице сделаны рукой самого князя Павла Петровича Вяземского. Электронный вариант публикации открывает собой площадку для дальнейших исследований памятника. Ресурс рассчитан на то, что он будет пополняться новыми сведениями. 9 декабря 2016 года в Российской национальной библиотеке состоялась презентация этого интернет-ресурса и брошюры «Первые литературные произведения Самары», с которой Самара познакомилась ранее. Планируется, что презентация сайта с участием петербургских и московских исследователей состоится позже и в Самаре. А логическим завершением изучения самарской рукописи в дальнейшем могло бы стать ее факсимильное издание в бумажном варианте, снабженное обширным научно-справочным аппаратом.